17.05 по Москве, это канал «Живой гвоздь», меня зовут Константин Таранов, и я очень рад вас всех приветствовать на этом канале, вижу, что все уже, собственно, здороваются, да-да-да, и я приветствую вас. Есть кто? Не знаю, пока посмотрим, надеюсь, что люди подойдут, в чем дело, люди потому что очень нужны. Тут, если вдруг не знаете... Я веду иногда программы на этом канале, интервью беру часовые, большие, и сейчас, собственно, я здесь, в ближайший час здесь, буду отвечать на ваши вопросы. Да, поэтому, собственно, какая будет программа, она зависит и от вас тоже. Если у вас вдруг есть что-то, чтобы вы хотели, собственно, какие-то вопросы задать, пожалуйста, не стесняйтесь. Задавайте. Горлинка, приветствую тоже. Очень рад видеть и узнавать уже какие-то знакомые, соответственно, ники. Вот на всякий случай напишу и в чате. Мне более опытные коллеги подсказали, что так было принято на эхе, что в чате тоже здороваться, поэтому да, традицию буду соблюдать. Вот. На самом деле, для начала хотел я вас спросить. Мне интересно действительно... что люди думают по такому поводу, насколько сейчас в целом было бы уместно говорить не о, ну, давайте так, не о главной теме, насколько вам кажется это нормально, потому что, ну, боевые действия идут уже, ну, скоро год, без 24 дней, год, сегодня первое число. Насколько странно выглядит человек, который действительно выйдет и скажет так: а вот посмотрели мы сезон «Короны», или там, а вот мы обсудим новых викингов, а вот, значит, такая-то, такой-то спектакль увидел. Это все еще уместно или все еще, в смысле, наоборот, это все еще неуместно или уже как-то хочется иногда отвлечься, как вам кажется? Ты говори, говори, Костя, мы слушаем. Денис, очень рад, очень рад. Кстати, всегда было интересно вот эта вот манера общаться в чате, то есть вести некий свой дискурс, отличный от эфира. Это что-то, что пошло на живом гвозде, или это такой остаток от сайта «Эхо», где в комментариях тоже творилось что-то, собственно, такое, знаете, своеобразное, всегда свое. Да, еще, пожалуйста, давайте, если уж задаете вопрос, давайте хоть как-нибудь, в какой-нибудь более-менее уважительной манере. Я стараюсь общаться уважительно. Я надеюсь, что вы тоже как-то, соответственно, попробуйте хотя бы соответствовать. Так, пригород Свердловска, 38 лет, здорово, спасибо. Так, пока только вы написали, кто вы, откуда. Ольга Журавлева лучше всех с чатом работает, а у нее и одно прекрасно получалось, не так, как у многих не получалось. Дмитрий Кузнецов, где проживаете? Я москвич. Вот. Костя, чат «Эхо» самые лучшие. Ну, тут, конечно, кому как. На самом деле, скажу, знаете, вот бывает, сидит у тебя в эфире серьезный эксперт. Человек и важный, и интеллектуальный, и много чего написавший, и сделавший. А ты смотришь в чат, думаешь, может быть, что-то они хотят уточнить или посмотреть, а там надпись там. Ну что, Шендерович, хороший или плохой? Ты сидишь, думаешь, ну почему сейчас? Поэтому нет, у меня есть к чату претензии, честно говоря. И да, иногда это бывает путает. И карты, и вообще как-то обращать внимание не хочется. Оксана, здравствуйте, Константин, привет из Владивостока, ух ты. Спасибо большое за добрые слова, мне очень приятно. Так, а нам пофиг. Ну, все, понимаю, собственно, свобода, вас же, наверное, не банит никто. Я не знаю, а есть ли привычка здесь банить, если мне нужно кого-то из вас забанить? Я даже не очень знаю, кого попросить и кого, собственно, кому список выдавать. Вот. О чем тогда будем говорить? Вот, Николай, а в том-то и, собственно, дело. Формат программы подразумевает, что я говорю на том, о чем вам хочется. То есть, если бы это была моя программа, у меня, собственно, и был бы и список тем. Но, да, как вы видите, то есть, Как вы понимаете, здесь формат другой. Здесь мы для того, чтобы пообщаться с вами. Вдруг вам хотелось бы что-то узнать. Наталья, Томск, какие телеграм-каналы читаете? Наталья, я отмечал уже один раз в этой передаче, я всегда в первую очередь советую людям читать книги, а не телеграм-каналы. Просто потому, что социальные сети и телеграм-каналы – это то, что заводит читателя очень часто в такие леса. Такие мифы у людей в головах появляются от чтения непрофессиональных источников информации, что это меня часто возмущает. И, честно говоря, да, там телеграм-каналы советую вам, если вам нужно, пожалуйста, читайте вы книги. Сейчас это не реклама shop.diletant.media, онлайн-магазина книг, собственно, журнала «Дилетант». Но, кстати, она потом будет. Сейчас это не оно. Но опять советую читать что-нибудь еще, просто потому что... Ну сколько можно? 2023 год. И не надоело ли читать, черт пойми кого? Горлинка, есть ли в вашем близком окружении ватники? Я с сожалением хочу сказать... Ну, как? Как с сожалением? Нет, на самом деле я всю весну ходил и говорил, как мне повезло и с семьей, и с близкими. А у меня вся семья и все близкие – это люди, которые воспринимают нынешние события так же, как и я. И у меня есть два друга близких. Я думаю, что они воспринимают их как-то так... Ну, скажем так, неоднозначно, да, такое слово. Но они мне не признаются в этом напрямую и не говорят. То есть иногда может человек бросить, вообще-то у России есть право отстаивать свои интересы. А потом, правда, не хватает у него сил продолжить и как-то сказать что-то осмысленное, он как-то признает. Поэтому нет, к сожалению, нет, люди вокруг меня вполне себе более-менее однородные в этом плане. Мне немного это грустно, а потому что у меня очень много вопросов к другой стране. Невероятно много вопросов к другой стране, но попытки разговаривать с ними не только мои. Если вы посмотрите, как разговаривает там Дудь с Кучерой, это, кстати, очень хороший был пример. То есть это еще была попытка найти какой-то контакт, если вы помните, видели и потратили сколько там, почти 3 часа, по-моему, да? Там невероятно много. То есть эти люди говорили еще уважительно. Да, есть люди, которые, соответственно, не умеют так себя вести. «Чат – это отдельная жизнь», – пишет Фил Каскайс. «Если работать с чатом во время диалога со спикером, то и вопросы будут по теме. А когда в него только одним глазом, то и он живет своей жизнью». А знаете, не могу так сказать. Все равно есть определенный набор людей, и они есть всегда, которые, у меня есть ощущение, что ведут диалог один, с утра. И они его не заканчивают, то есть они спрашивают, как у них друг у друга дела, упоминая третьих лиц, которых ты не знаешь, потому что о них упоминали до... То есть все-таки есть у чата здесь своя жизнь. Да, все здороваются, и вам привет, если вдруг... если вдруг не застали начало. Марат, кто самый великий главред? Это очень хороший вопрос. Понятия не имею, кто самый великий главред. Ничего себе. Не решусь. Что-то как-то хочется залезть в курсы, в университетские курсы истории иностранной журналистики или российской. Не знаю. Вообще главред, по-моему, такая должность, когда он работает хорошо. Условно говоря, это не всегда видно. Вы же не видите большую часть работы этих людей. А это люди, которые работают вообще всегда. 24 на 7. И, собственно, зачастую совершенно без отдыха. Поэтому нет, тут надо поработать с большим количеством главредов. У меня, к сожалению, прям вот так, чтобы главредов было 2 в жизни. Это первый был Виталий Рудинский, главный редактор сайта «Эхо Москвы». А позже у меня, собственно, был Алексеевич Венедиктов. Да, собственно, я думаю, вам небезызвестный. Поэтому, кто среди них главный, это давайте не буду решать, а так в целом выбрать не могу. Вот. Рушана, вопрос. Вы можете назвать имена тех из тюрьмы, кто сейчас убивает Навального? Фамилию начальника тюрьмы и его подчиненных. Рушана, фамилия начальника тюрьмы и людей, которые принимают там решения, очень нетрудно посмотреть. Я, к сожалению, не могу назвать вам, именно назвать. Если бы как-то заранее могли бы вы отправить в чат этот вопрос, я бы посмотрел чуть заранее. Прямо сейчас не очень хочется. Поэтому, да, извини. Ну, то есть не то, что не очень хочется, просто это неуместно. Здесь люди, чат, эфир, поэтому гуглить не буду. Но в целом я помню, что там, их, там все можно взглянуть. Так, Баблоян банит исключительно всяких клоунов и не очень. Ну, возможно, я в этом плане в нее верю. Так, Горлинка, ну ты даешь, Винский, падж. Ну что вы гадости пишете? Ну что там? Падж? Какие? Зачем? Свободу Саше Габышеву. Поддерживаю. Денис, зачем о чем-то говорить с людьми, у которых проблемы с интеллектом? Это как говорить с обезьяной, которая так. Недалеких людей иногда никогда не переубеждаю, а только головой качаю. Денис, а понять же хочется. Понимаете, в чем дело? Мы находимся в той ситуации, когда огромная часть общества, я не знаю какая, и никто вам наверняка не скажет, никто вам достоверно не разделит, кто какие, сколько людей и каких взглядов придерживаются, они настолько находятся, настолько живут в, давайте так, живут в настолько другом мире, что это похоже на безумие. И я уверен, что, соответственно, люди, которые не поддерживают происходящее, тоже похожи на безумцев или дураков. Да? Но в любом случае, и тут ты, хоть ты тресни, будет время, когда придется находить общий язык. Не будет такого, что обе стороны, не меняя своих взглядов, не идя на уступки, будут хоть сколько-нибудь нормально жить в едином пространстве с людьми из другого лагеря. Но это невозможно. То, что напрашивается сразу, да, что, скорее всего, возникнет какая-то третья, более серьезная проблема, решение которой заставит обе, так сказать, стороны, соответственно, не то что забыть о разногласиях, да, а переключить внимание. Мы не знаем, что это может быть за третья ситуация и проблема, но мне кажется, что это единственный логичный выход, что, ну да, это будет так. Просто пока непонятно, что это может быть. А до этого, нет, у меня к ним море вопросов. Потому что иногда мне кажется, что люди не понимают или не берут в расчет какие-то очевидные тезисы и, соответственно, факты. А Наталья, Константин, много ли ваших друзей и знакомых уехали из России после начала войны? А моих близких друзей, которых вот прям мой самый ближний круг, у меня в России осталось, ну сколько, ну 2 человека. Вот, ладно, 3. 2 из них пара, я их посчитал за одного. Да, 3. Они там остались. Но в целом, если брать математически, моих близких друзей, которые, с которыми я много лет общаюсь, с которыми я могу какие-то секреты поделиться, их сейчас чисто математически больше в Европе, чем в России. Вот поэтому, да, у меня уехали очень многие. Костя, а вы знаете свою родословную? Вы не похожи на простолюдина. Тут очень тяжелый вопрос. У меня в семье рассказывали, что какие-то мои родственники занимались то ли строительством, то ли проектированием нынешнего посольства Франции в Москве. Это единственное из такого яркого, что я могу вспомнить. А так нет каких-то дореволюционных, соответственно, каких-то своих родственников, честно говоря, вспомнить не могу. Эх, да, это грустно. Я иногда думаю о том, что как-то это печально. Вот самое раннее могу вспомнить, что у меня, значит, ну да, ну что вот, да, что вот деды мои воевали, да, что вот о них могу более-менее рассказать. Кто вот уже прадеды, мне уже там тяжело. Татьяна, так, какое ваше самое интересное интервью или чем-то особенно запомнившееся? Ух ты. Особенно запомнившись, вот немного грустно, что оно не на «Гвозде». Прям запомнившееся. Я помню, что сравнительно незадолго до смерти Войновича я звонил ему, когда работал в службе информации радиостанциях Москвы. И у меня был такой вопрос, связанный там с диссидентским движением и с тем, как инакомыслящих преследовали в Советском Союзе. И вот, пожалуй, вот тот разговор, он был самый запоминающийся, потому что у меня было такое чувство, ничего себе, с кем я говорю и так далее и тому подобное. Да, пожалуй, это вот мое любимое. Однако, да, как вы понимаете, сайта этого больше нет, вы сайта радиостанции «Эхо Москвы» не найдете, поэтому эти записи, они недоступны сейчас. Да, это, пожалуй, мое такое интересное, любимое. А если на «Гвозде», мне очень понравилось... Я, к сожалению, забыл, когда это было, с Львом Гудковым. У меня было два выпуска, и мне понравился второй, потому что, на самом деле, из-за вас всех. Мне очень зацепило, как вы на него разозлились и как вы ему не верили. И как чат восстал. Это происходит каждый раз, когда он приходит в эфир, но на тот раз как-то вышло. Мне кажется, тогда получился между вами диалог посредством меня. Это, собственно, то, чего я пытался добиться. Потому что, мне кажется, его позиция достойна внимания, и в тот раз люди точно обратили на нее внимание и пытались как-то ее переосмыслить, как-то с ней спорить. Мне кажется, это то, ради чего мы здесь собираемся, чтобы спорить с умными людьми. Ну, или слушать их, тут уж как выйдет. Так, снова здороваются, здорово. Тут пишут, что украинцы стали враждебными. Евгений, это вообще откуда и куда? Вы понимаете, куда вы пишете, что здесь происходит? О чем здесь люди разговаривают? Это выглядит немного странновато. Возможно, вам хочется высказаться. Я понимаю такое желание. Но давайте хотя бы разговор до этого дойдет или что-то такое. Или, может, в соцсетях запустить все. А то откуда это вообще? Никита СПБ, верите ли в то, что Россия закончится тьма и наступит рассвет? Никита, мне не хочется отвечать на этот вопрос, но вы его задали по всем правилам, что тут могу сказать. К сожалению, сейчас мне так не кажется. Я не могу представить себе Россию, где все хорошо. Я вижу страну в очень печальном состоянии, и это состояние будет печальным, на мой взгляд. Я надеюсь, что я не прав. Надеюсь, что я чего-то не вижу, надеюсь, что я кого-то недооцениваю. Но я не могу себе представить, как Россия приходит к нормальной жизни. Это для меня какая-то фантастика слишком уж нереалистичная. Умные люди и книжки говорят, что это рано или поздно в любом случае произойдет. Да, и что перемены будут какие-то более-менее интересные. Но умные книжки говорят много того, подтверждений чего я не вижу в реальности. Поэтому я могу только держаться за это, да? Что там, знаете, условно говоря, там, люди не могут долго жить в ситуации там, вот этого кривого зеркала, да? В атмосфере тотальной ненормальности и отсутствия общественной системы координат, общей для хотя бы большинства, да, и это люди говорят, ну, то есть, да, это говорят исследователи, это много где написано, но у меня есть ощущение, что мы живем в такой странной параллельной реальности уже очень давно, вот, честно говоря, половину моей жизни примерно, и пока я это не увижу, я не могу сказать, что я в это прям верю. Да, когда учился в университете, там было написано, что когда-то ну, что по правилам все будет хорошо. Не может такого, чтобы оно не было. Но сейчас, мне кажется, что ждет нас очень темное время. И ты уж точно более темное, чем сейчас. Николай, Константин, как относитесь к юзерам, заводящим клоны к своему основному нику? Вот тут сидит такой-то, основной ник такой-то. Я 9 клонов его заблокировал. Как бы поступили вы с клонами? Николай, как отношусь, честно говоря, я в этом плане совершенно не, не, как это сказать, наверное, нелиберальный человек, я бы без шуток регистрировал бы социальные сети только под настоящим именем, если бы мне задавали такие... Ну, если бы это от меня зависело. Конечно, должны быть социальные сети, где кто как хочет, так, чтобы и назывался. Условно говоря, в мессенджерах пусть так и будет. Но если мы ведем себя и делаем вид, что мы какая-то социальная площадка, что мы ведем какой-то взрослый диалог, то, конечно же, взрослый диалог, какой-то уважительный, да, он должен происходить с человеком, которого ты видишь. Ну, для меня вот лично это важно. Я не к тому, что если у вас ник, я отношусь к вам хуже. Ну, я просто вас не очень понимаю. То есть я бы предпочел видеть ваши имена. Да, потому что вы видите мое имя. Собственно, я говорю с вами как Константин Таранов. И если я напишу что-то в чат, будет написано «Константин Таранов» и так далее и тому подобное. Да, мне это нравится. Есть сайты, где я не Константин Таранов. Но это сайты более-менее там... с таким с развлекательным уклоном. Я вот на Reddit не Константин Таранов, да? Но в социальных сетях, где идут какие-то там какой-то диалог, да, я под своим именем. Несмотря на то, что я их не веду, да? Но опять же, если что-то писать, то писать от себя. И мне это всегда вызывает не то, что уважение, мне кажется, что так должно быть. Курлинка, Костя, как спасти Навального? А кто знает? Вот... как спасти Навального. Есть сценарии, но они, как бы вам сказать, они будут приравнены к призывам к экстремистской деятельности. Как спасти Навального какими-то мирными способами, я не знаю. У меня есть ощущение, что люди, которые сейчас принимают решения в России, они любую попытку переговоров по любым вопросам будут отсекать и воспринимать как нападение. Ну, собственно, тут они ровно так и делают уже достаточно давно. Если... Ну да, и самое печальное, что в целом, насколько мне кажется, общество воспринимает это как данность, как норму. И кто-то даже поддерживает. Собственно, интервью Кучери, да, давайте я снова сделаю отсылку к нему, потому что уж очень оно наглядное, потому что я, как правило, рассказываю о таких людях из своей собственной, из своего опыта. Когда мне удается их ловить, вот я рассказываю. Кучера рассказал очень много из того, что я уже слышал от других людей. А поэтому она меня очень тогда зацепила. И вот помните, он сказал, мне, говорит, нравится Путин тем, что он сделал во внутренней политике. Он не дает добраться до власти тем, кто вот, как он там, кто тянет руки к рулю и мешает рулить в сложной ситуации. Я боюсь, что эта позиция более популярна в российском обществе, чем мне бы хотелось. Константин, советую читать умные книги. А я сказал умные. Если сказал умные, значит, что-то заговорился. Вообще книги, а не телеграм-каналы. Потому что какие умные, какие нет. Сейчас, мне кажется, одни умными, а через пару лет уже нет. Анна Тверь в попытках отвлечься от мрачного фона вышла на корейскую дораму фэнтези «Девятихвостый лис». Местами смешно, глупо, наивно, но очень красиво. Во время мозг переключается. Я, пожалуй... оставлю себе, ну, в смысле, я это сохраню и посмотрю, и, может быть, поделюсь с вами, Анна, с впечатлениями. Вот. По роже лучше понимать. Денис, а лица бывают обманчивые? Вы неужели вы никогда не ошибались в людях с первого там, взгляда? Говорят, первое впечатление там самое точное. У меня были опровержения от ВТС. А Константин, где можно перейти границу, не имея денег? Ничего себе вопроса. Да, собственно, перейти границу можно очень много где, не имея денег. В России огромная граница с Казахстаном, например. Вот, я, собственно, да. Там мест много, с Монголией. Не знаю вообще, проходят ли люди через верхний Ларс в Грузию. Наверное, проходят. Так, поэтому, да нет, можно попробовать. Интересный опыт. Вообще, мне кажется, сейчас самое время попробовать вдруг пожить где-то не в России. Вот у меня последний эфир был позавчера с Маратом Гельманом. И он очень... У Марата Александровича есть талант, если вы читаете его социальные сети, или вот как мне повезло поговорить, он создает такую атмосферу, в которой как-то очень легко верится, что жить в других странах возможно, и это выполнимо, и это не путь в нищету и, значит, какую-то ужасную жизнь. То есть он описывает эти альтернативы, рассказывает, что, что они есть. Да, может быть, это интересно. Так, Костя меня игнорит. Так, хорошо, сейчас поищу, что задавал раньше. Один момент. Вот еще, просто чтобы не игнорить. Сейчас вот посмотрю. Баблайн перестала банить. Понятия не имею. А, это. Так, ну ты даешь... Вообще ни ко мне обращайтесь. Не знаю, не могу найти. Если вы повторите вопрос... Я, пожалуй, на него отвечу. Сейчас что-то потерял. Арина, добрый день, Копенгаген. Если бы я не переключалась, не было бы энергии совсем. Слушаю лекции по биологии, уместно новостей иногда. Вот я тоже себя ловлю на том, что я смотрю, причем иногда какую-то фигню полную, просто чтобы не думать о том, кто где будет вести наступление, как это будет работать, какой будет мобилизация. Вот мне все чаще начинает казаться, что это продуктивнее, потому что вот мы сейчас, когда уже почти год, да, мы можем выделить очень много этапов того, как освещался конфликт по месяцам, по сезонам и так далее, и ощущение от того, как это ощущалось. И более того, мы сейчас можем видеть, сколько же в этом было лжи. Невероятно много того, что с правдой не имело никакой связи. Тем не менее, люди живут этими новостями с фронтов, да, очень часто придуманными, очень часто недосказанными, очень часто недоговоренными. И я понимаю, что это не продуктивно. Это не полезно. Это вредно, наверное, даже в значительной степени. Поэтому, может быть, мне кажется, что пора бы как-то... что-то еще находить. Костя, служил ли в армии? Нет. Поступил в университет, а потом как-то не до этого было. Да. Вижу, где было... Нет, это V3. Вопрос был, где работал до ЖГ. Постоянное место работы у меня было одно всю жизнь. У меня была радиостанция «Эхо Москвы». Я туда попал со студенческой практики. И, соответственно, закончил там работать в марте минувшего года. Собственно, с тем, как закончился эфир. Через несколько дней, можно сказать. Да, других мест прям постоянной какой-то серьезной работы нет, не было. Пока не привелось. Анатолий, ну, такое, значит, впечатление оставляю. Понятно. Спасибо за ответ. Пишет Николай в ответ на анонимных людей, ну, нашу тему про анонимные, значит, про анонимных пользователей. В Даркнете я тоже не я. На развлекательных сайтах пишут хрень в адрес, я не только баню одного нашел. Приеду, разобью рожу. Николай, какой смысл приходить и действительно с кем-то драться, это же как в Джей и молчаливом Бобе получается. Но это люди в интернете. Вы их не знаете, как они живут на самом деле. Это важный, кстати, момент, почему не стоит слишком серьезно воспринимать людей в чатах, где-либо в интернете, вы понятия о них ничего не имеете. А если там ребенок? А если там действительно человек с инвалидностью? Да, если там действительно, там, не знаю, условно говоря, с какими-то психологическими проблемами. Это надо всегда иметь в виду. Вы в интернете не знакомы. Вы можете думать, что вы знаете. Даже если вы посмотрите условный Facebook, посмотрите условные фотографии, увидите на них жизнь в интернете нифига не такая, какая она на самом деле. И люди в своих социальных сетях совсем не такие, какие они на самом деле. Есть отдельные, да, есть исключения, но в основном мы другие. Это такой грустный момент. Поэтому я призываю не обижаться, не воспринимать серьезно. Это, ну, Просто поверьте, это может того не стоить. Там может быть кто угодно. И, может быть, вам и самим будет немного стыдно или как-то неловко, если вдруг поймете, что, какой-то сидели, сильно злились, а там человек, там, не знаю, с какой-нибудь формой аутизма, и что? И он так мир воспринимает. Тяжело. Не согласен, как воспринимать несерьезно. Денис, а вот надо поймать себя на этом. Просто потому, что человек, который это пишет, правда может быть вот каким угодно ограниченным, каким угодно, у него могут быть какие угодно проблемы в жизни. Он может это делать специально, чтобы вас злить. И это, он получает от этого удовольствие. И что, он вам правда жизнь на это тратить? Правда, тратит свои эмоции, какие-то размышления. Я понимаю, что это задевает. Кстати, это и правда. Вот я... У меня бывают какие-то ошибки в эфирах, и люди, если иногда пишут какие-то... оно, кстати, подпадает. Я потом стараюсь читать комментарии, не всегда читаю, но когда совершил самоубийство из-за травли в Твиттере, и Дэйв говорит, мне вообще наплевать, because Twitter is not a real place. Не настоящее пространство. Все люди могут быть ненастоящими сколько угодно. Пожалуйста, всегда об этом помните. Мне это проще. Я более-менее с каких-то... я давно в интернете. Да? Так. Знаешь, что не у всех так. Косте тяжело ли расставаться с коллегами, которые уезжают в Берлин? Берлин в кавычках. Нет, не тяжело. Я очень рад, что многие находят себе места где-то еще. И с моей точки зрения, для многих людей, которые работают в медиа, это правильно. Не для всех. Поясню, что имею в виду. Есть те люди, которых вы смотрите за какое-то особое понимание ситуации. За то, что они общаются с людьми, которые принимают решения. За то, что они каким-то образом видели или влияли на то, то есть как принимали решение. Да? И вот такие медийные лица, журналисты или не только, им правда важно оставаться, в стране. Им правда важно находиться и в Москве, или не только, а все это чувствовать и видеть, и разделять риски и так далее и тому подобное. Да, это те люди, которые... Как бы это сказать так, чтобы никого не задеть? Это важно для их продукта. Без шуток. Однако большинство занимаются не этим. Большинство занимаются какой-то аналитикой того, что появляется в новостных лентах, занимаются аналитикой того, что интересно вам и так далее и тому подобное. Этим людям не нужно жить с риском подпасть под одну из огромного количества уголовных статей, которых наклепали за последние 10 лет. Доходит уже просто до смешного. Извините, если выполнять буквально все эти законы, говорить нормально на серьезные темы уже становится просто слишком сложно. Они перемудрили с этими законами. Они сделали так, что нормально разговаривать ты можешь только о том, о чем можно, и в том ключе, в котором можно. Есть люди, упоминание которых должно сопровождаться специальной плашкой. Вы это расскажите кому-нибудь 20 лет назад, что если я упомяну, пусть будет писатель Борис Акунин, то я должен буду добавить, что он признан российскими властями физическим лицом иностранным агентом или кем он там? Иностранным агентом. Это же бред. Да? Или весь мир спокойно называет название террористических организаций. В России мы должны вписывать вот эту отдельную плашку. Мне кажется, что если вы можете убраться от этих глупостей и не засорять этим своих же слушателей, это будет как минимум вот уважительно. Да? Мне кажется, это правильно. Поэтому да, есть разные медийные люди. Кому-то уезжать из страны, наверное, будет сильно в минус. Но не знаю, не чувствую, что... Нет, когда люди уезжают, я в основном приветствую. Просто потому что, такая вот у меня сфера деятельности. Не знаю, как бы реагировал, был бы я строителем, водителем или кем-то еще. В медиа делать в России, это как-то, мне кажется, неоправданно тяжело. Я бы в этом плане даже, может быть, больше приветствовал, если бы кто-то вместо новостника стал бы кем-нибудь еще. Просто потому что очень много рисков и при этом неблагодарная работа. Не то чтобы в ней больше денег сильно, чем в других сферах, да, для какого-то рядового сотрудника. Не то чтобы люди как-то более уважительно относятся к журналисту в России. Нет. Есть люди, которые действительно относятся более уважительно, но, поверьте, очень много гадостей нужно иногда выслушивать, и страдать и так далее. Поэтому нет, пусть уезжают и в Берлин, не в Берлин. Я, вот как раз вот разговор с Гильманом, который в Берлине, да, мне наоборот как-то улыбку мне привел. Может быть, им там правда будет хорошо. Константин, во-первых, он не с инвалидностью, во-вторых, выдает себя за женщину, в-третьих, обвинял меня во взломе его телефона. Ну вот, взломаю рожу, полечится, подумает. Ой, Николай, ну тут тогда какая-то ваша личная история. Если вдруг мое мнение имеет какой-то вес, а уж не знаю, я же как-то веду эфир, мне надо, наверное, как-то им делиться, то я бы предложил вам забить. Какой-то человек в интернете выдает за женщину и так далее. Вам не кажется, что это уже странным? Что кто-то вынужден выдавать себя за человека, ну, за другого. Ну, это... Советую оставить. Этим и прекрасен интернет. Вован, ну, и этим тоже. Хотя того интернета как-то, который действительно был так этим красен, по-моему, я, по крайней мере, его уже не вижу. Татьяна... Меня просто зашибло, когда началась война. Мой родственник сказал, что украинцы голодные, их кормят наши ГЭС. Татьяна, это не самое странное, что можно было услышать в начале войны. В те первые две недели, или, наверное, неделю, я помню, что значительная часть моих контактов с другими людьми, ну, вне работы. Мне повезло, я работал, и работы тогда было очень много в службе информации. Но вот когда со мной какие-то мои знакомые связывались, это всегда было, что я кого-то успокаивал или находил какие-то слова. И вот у меня один из близких друзей пишет: «Костя, как не убить свою мать?» И вот он мне пересылает от нее сообщение с какими-то страшными конспирологическими теориями, которые включали в себя то, что Зеленский еврей, и какие-то, значит, про истребление украинского народа и так далее, и тому подобное, и с поддержкой бомбежек там жилых районов и так далее. Поэтому, нет, дикости очень было много, и вообще дикости много. Вот. Я тогда, помню, ответил, что помню, что у нее есть право на ошибку. Даже на такое. Потому что она его мать. Вот. И я думаю, что в целом нужно помнить, что у человека есть право на ошибку. Так, Николай продолжает про свою, значит, про своего врага. А в-четвертых, ему в виде ее поверили и теперь со мной не здороваются. Николай, ну, реально противная ситуация. На самом деле, да, я бы все равно пробовал объяснить другим методом. Но не знаю, у меня никогда таких особо проблем не было. Я не очень... наверное, как-то интересен, и это в этом есть и плюс. Еще мне повезло с гендером, потому что я слушаю, как мои коллеги рассказывают про различных людей, которых преследуют. Там такие жуткие истории. Это просто безумие. Не знаю, рассказывают ли они вслух эхо, некоторые из них здесь бывают. Вот. Может быть, спросите, там есть что послушать, поверьте. Костя, ваш главред демократ или либерал? Я не вижу разницы в этом контексте, ну, в этих терминах в этом контексте. Мне всегда казалось, что вот мои главреды, которых я назвал, они очень правильно поступают тем, что они не ограничивают себя по политическим мотивам. Каждый раз, когда что-то что я делал, не проходило, у этого была причина, потому что какая-нибудь там ошибка, какая-нибудь неточность, что-то я, может быть, где-то не уследил. Никогда не было такого, что там мы не публикуем такой-то текст, потому что там это там опасно. Нет, поэтому, наверное, мой главред, да, демократ и либерал. Никита, как вы думаете, уважаемый Константин, действительно ли Александр Габышев представляет угрозу для режима? Нет, конечно. И то, что этого человека заперли, это вообще для меня индикатор страшного болезненного состояния российского чиновничества. Ну, пошел он пешком, ну, собрал он каких-то людей. И что? Ну, дошел бы он. Посидел бы он на Красной площади. Ну и что? Я был мелкий, на Красной площади палатки стояли. И всегда было очень много разных людей с такими плакатами и требованиями и так далее и тому подобное. И ничего не развалилась та страна. Ты знаешь, что, зачем нужно было сажать человека, который хотел пешком дойти до Москвы? Сажать в смысле на принудительное лечение. Если вдруг кто забыл, такой Александр Габышев, это шаман с восточной части России. Нет, не представляет он ни угрозы, ни для, я думаю, что ни для кого. Все, что я о нем слышал, говорит о том, что этот человек не опасен и должен быть на свободе, как мне кажется. Вот. На секунду прервусь. Потому что, помните, я обещал рекламу. Ну, собственно, вот она сейчас, собственно, и будет. У нас в онлайн-магазине книжном shop.diletant.media книга есть «Русские уроки истории» с печатью «Эхо». Вот. И там, соответственно, история России рассматривается как ну, в рамках там, европейской истории. Как одна из решающих, важных для европейской истории. Советую посмотреть «Русские уроки истории». Там несколько авторов. Вот, меня просили отметить, что количество книг ограничено. Успеете купить? Это можно не успеть. Оказывается. Понял, кого спикер мне напоминает Курникова. Такой же гибкий позвоночник. А что гибкий-то позвоночник? Неужели где-то я проявил какую-то гибкость позвоночника? Или что? Вообще сейчас к чему? Что это, что я пытаюсь говорить уважительно? Да, я пытаюсь только потому, что я бы хотел, чтобы вы тоже говорили уважительно со мной. И все. Мне кажется, это нормально. Мне кажется, так должны разговаривать взрослые люди. Собственно, и все. Вован, конечно, сначала говорят кадры, потом отсекают определенную тематику, а потом пиши, что хочешь. Если вы вспомните радиостанцию «Эхо Москвы», Вован, люди были очень разные. Если там какая-то тематика была отсечена по такой, как бы это сказать, да, таким образом, которым вы написали, ну, напишите мне, потому что я искренне не помню этого, если это и было. Да. Мне кажется, что мы были невероятно разные там. И какую тогда тематику он отсек, непонятно. Анатоль, спасибо за добрые слова. Так, смотрим. Вот опять же, да, ровно то, о чем я говорил. Вот я сейчас иду по чату, да, и общение идет про каких-то третьих лиц. Ну, может быть, я невнимательно вас читал, извините. Но вот если вы сейчас, господа, посмотрите на чат, совершенно непонятно, о ком идет речь, о каких людях. Валентин, Константин, здравствуйте. На кого из коллег старшего поколения с «Эхо» вы ориентируетесь в своей профессиональной деятельности? Тяжело сказать, на самом деле, в своей профессиональной деятельности, чтобы я именно ориентировался на кого-то. Давайте так. На кого-то конкретного, нет, не могу сказать. А на «Эхе», что было классно на «Эхе»? Я приходил, и вокруг было очень много очень опытных людей, у которых всегда можно спросить совет. И выбор был огромный. Чуть ли не каждый день, когда придешь, есть кто-то, кто видел, переживал, освещал различные исторические, страшные, важные события. И поэтому спросить совет и равняться можно было на огромное количество людей. А почему с них тяжело брать сейчас пример? Просто потому, что сейчас и тогда журналистика – это очень непохожие вещи. Она все-таки чуть изменилась. Что там? Что греха таить? Ну, как, есть там, не знаю, примеры написания текстов, И впервые скажу это, я надеюсь, вдруг она послушает. У меня был период, когда я открывал тексты тогда еще корреспондента Инессы Землер. Вот мне казалось, что Инесса Землер прекрасно пишет. Вот. Мне очень было грустно, что в последние годы работы радиостанции она не, сама не работала в новостях, в эфире ее не было слышно. Но если почитать ее старые материалы, у нее была, честно говоря, скучная тема. Она была, насколько я помню, корреспондент их в парламенте. Но она описывала эту тему так, что слушалось легко и хотелось узнавать больше. Вот уж был талантливый человек просто из того, как она что-то описывала. Светлана, почему вы не уехали? Светлана, потому что не очень ясно, как вообще жить. Это правда странно отвечать на такой вопрос, почему не уехали. А что, а я не знаю, я дома, о чем? Так. Где сейчас Инесса, к сожалению, не могу сказать. Ведет социальные сети, можете там спросить активно, все у них, я про них рассказывать не буду. Но вот вы спросили, у кого учился, вот, да, Инесса Землер прекрасно писала. Я так не умею до сих пор, хотя годами практиковался. Кошка или собака? Всю жизнь ответила бы собака, потому что всю жизнь с ними рос. Их было много всю жизнь. Они были у меня очень разные. И кошка для меня была что-то такое дикое. Буквально недавно приехал в место, у меня во дворе 10 кошек. И я понимаю, что я их очень люблю. Поэтому я не знаю. Да, сложный для меня, страшный дикий. Вот прям какое-то особое место в сердце у меня занимают все эти животные. Очень люблю. Поэтому вот сейчас при знакомстве с кошками... Не, ну, наверное, все равно собак. Че? Собака не укусит свою, а кошка может, сволочь такая, подрать руку. Держать дома животное, которое может на тебя напасть, и ты должен терпеть, это как неприятно же. Так, Никита, ой, какие приятные вещи Никита пишет. Спасибо вам большое, мне приятно. Здорово. Ну, знаете, вот это вот... Человек с ником что-то про кашу, а Инесса очень много всего делала. И, ну, видать, не все помните. А, вот Юля Зминска скидывает ее телеграм. Смотрите там. Что еще? Если еще у коллег, у которых чему-то учился, очень мне бы хотелось быть таким же усидчивым и работолюбивым, как Майя Лазаревна Пешкова. Вот уж человек был... Ой, как она серьезно относилась к своему делу. Я, пожалуй, не припомню второго такого человека, который бы так скрупулезно, с таким вниманием и в хорошем смысле слова фанатизмом, да, работал над какими-то текстами, искал какие-то фотографии. Поэтому, да, вот тоже был человек. Светлая ей память. Так, ну, собственно, так. Вспоминают про этого человека, который выдает себя за женщину. Я понимаю, что это одна из главных тем эфира вышла. Ох. Вообще тяжело в этом плане, да? Когда в интернете кто-то может реально повлиять на твою жизнь и реально ее испортить, я вот как бы... Мне кажется, это немного жутковато. Вообще, в целом, из последнего... Вот если посмотреть, какие новости у меня вызывают эмоции, и вот то самое жутковато, это новости про... нейросети и искусственный интеллект. Вот мне они до сих пор как-то, каждый раз, когда они появляются, такой, что? Вот сегодня был последний, кстати, несколько разных примеров. Я встретил, кажется, это нейросеть, которая в интернете в прямом эфире генерирует серии американского ситкома «Зайнфилд» без перерыва. Там очень-очень-очень много серий. То есть в нейросеть загрузили все серии, потому что, понимали, там годами выходил юмористический простенький сериальчик, где комик там с тремя друзьями таким очень простым юмором обыгрывают разные ситуации. Ничего сложного и такого. И вот если вы посмотрите, как нейросеть пытается это воссоздать, значит, создавая свои сценарии, и что нейросеть думает, что нам смешно. То есть нейросеть не может воссоздать юмор, это очень хорошо видно на этом примере. Но выглядит жутко и куда-то до сих пор задевает. И что такое, как будто бы смотришь фильм ужасов. В нашей семье 7 кошаков, сплошной позитив. Не знаю, я вот смотрю, когда их 10, хорошего мало. Хотелось бы их раздать кому-то. Так. Да, и еще, кстати, у меня тут еще и вторую книжку тоже. Посоветую вам вторую книжку. У нас на shopdiletant.media появилась книга Виолетты Потякиной «Россия бунтажного века». Там тоже с печатью, там отдельная наша. Да, там из нее там можно узнать, что делали на Руси с ведьмами, значит, чем шокировали русские люди заморских путешественников и так далее, и тому подобное. «Россия бунтажного века», посмотрите, насколько я понимаю, что-то новое, вполне себе яркое. Сам еще, к сожалению, не успел посмотреть, и я, кстати, обязательно посмотрю. Вот. Еще, если из ИИ, то сегодня же, и, наверное, в скором времени будут обсуждать, видели, что парень какой-то написал диплом с помощью сети ChatGPT. Там открытый... Ну, то есть, условно говоря, все могут попробовать писать там тексты. Я, правда, только вот сейчас тогда узнал, что оно, получается, бывает на русском. Для меня всегда это было иностранное. Иностранный бот, да, иностранный чат. И там парень просто вбил в нейросеть необходимые данные, и она выдала ему дипломную работу, и он ее защитил, и она засчиталась. А что вот ты с этим сделаешь? Это не плагиат, это не... То есть, ну да, он ни у кого не своровал, он просто вбил ее в систему, которая сама сгенерировала диплом. А тут какая? Тут две серьезные проблемы. Да, во-первых, это непроверяемо. Ты никак не поймешь, что текст был написан не человеком, учитывая особенно, что человек, если его еще и отредактировал. А во-вторых, ну, если есть система, в которой искусственный интеллект генерирует, ну, нейросеть генерирует диплом, и это считается как за нормальный диплом, но это же значит, что где-то эта дипломная система вся не работает. Да? То есть это какую-то такую серьезную ошибку нам всем показал. Вот в целом, вот сегодня тоже читал об этом, думал много. Анатоль Франц, Константин, ваш любимый комедийный фильм? А, наверное, «Жизнь Брайана». У меня есть настроение посмотреть «Жизнь Брайана». Если кто-то, может быть, наверное, забыл скорее, это большой фильм от комиков из «Монти Пайтон» про человека, который, ну, условно говоря, там родился в один день с Иисусом. Такая комедия, которая, ну вот, не знаю, наизусть знаю. Вот как многие знают всякие там «С легким паром», я советское кино не могу сказать, что смотрел, и очень многих этим всю жизнь раздражал своим пренебрежительным отношением, тем, что, да, советское кино не мое, большие технические трудности, да. Ну да, любимая комедия, да, это «Монти Пайтонская жизнь Брайана», на самом деле. Более известная – это «Святой Грааль». Наверное, я мог бы и «Святой Грааль» сказал, но уж слишком он известный. Ну, то есть, если вы включите и посмотрите, люди, которые в интернете много времени провели, мы же все можем цитировать его. Прям нам же не нужно даже как-то смотреть текст или что-то еще. Мы знаем все эти сцены. Каким был ваш первый компьютер? Николай, компьютер в моей семье появился очень рано. У меня старший брат есть, который тоже там, когда уже он уже подростком, поэтому нет, для меня компьютер то, что было в семье всегда. Каким был первый, не знаю. Вот как-то есть он и есть. Вот или у папы, или у брата старшего всегда были, поэтому какой там был первый, не помню. Я помню, что... Нет, я попробовал вспомнить, не получилось. Кто такой Монти Пайтон? Вован, ну что вы? А, у нас... Все, 0-0 минут, все, простите за то, что занял больше времени. Всем всего хорошего, у меня кончился час. До свидания, было здорово провести с вами время.